уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня. Сегодня среда, 7 августа, программа «Умные парни», у нас в гостях Дмитрий Сазонов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-8948. Еще у нас есть что? Телеграм «Говорит МСК-бот» и Твиттер «Собака говорит МСК». Вот в предыдущем часе как раз мы обсуждали тему, связанную с Росстатом, который посчитал число бедных детей в стране. И получилось, что четверть детей в России живут вообще за черту бедности, то есть этих людей можно, в принципе, считать нищими. И получилось так, что доля бедных детей, она в целом в два раза выше, чем доля бедных в целом по стране. С вашей точки зрения, есть какое-то понимание, как с этой ситуацией работать, как детей вытаскивать из нищеты? Потому что вот слушатели, которые нам в эфир звонили, говорили, вот, пожалуйста, есть Америка, ситуация с продуктовыми наборами, пожалуйста, подай заявку, возьми такой набор. Но у нас-то такого нету.
Ну да, совершенно верно. Хотя на самом деле меры социальной защиты, поддержки – это такая традиционная схема работы государства и различных государственных органов, которая направлена вот как бы на попытку решить такую проблему.
Вот, а здесь сразу я скажу, это процесс ради процесса, потому что мы знаем, что у нас было и пособие 50 рублей в
совершенно
месяц.
Верно, да.
Или все-таки есть какая-то цель?
Вот, если все-таки возвращаться к сути самой проблемы, да, действительно такая статистика очень... ну, неприятное, да, мне кажется, для любого там государства, тем более для нашего, с точки зрения будущего страны, да, когда дети живут в нищете, понятно, что им сложно из нее выбираться.
Им не хватает на еду.
Безусловно.
Это означает.
И проблема-то заключается, в первую очередь, в том, что эту нищету не могут решить их родители. То есть мы говорим, в первую очередь, о семьях, да, которые находятся в нищете. Угу. То есть о том, что родители не могут обеспечить своих детей достаточным уровнем финансов, да, для того, чтобы дети не были в нищете. Это и питание, это и образование, но это другие любые социальные сферы, в которых нормальный ребенок должен развиваться в нашей стране. Вот если говорить все-таки о том, каким образом подходить к решению этой проблемы, не только через там, выдачу каких-то пособий, да, мне кажется, это еще и библейские истины говорят о том, что рыбой ты свой народ не накормишь, так ведь, да, что необходимо как бы давать удочку и давать возможность человеку быть самостоятельным, творческим, реализовывать весь свой творческий потенциал, который в тебе заложен с детства. И все-таки вот возвращаясь к той специализации, которой я больше занимаюсь в последнее время, да, это тема, которая называется социальное предпринимательство, социальный бизнес. Хотя она не так проста, как кажется, да, мне кажется, вот формулировка очень простая, социальный предприниматель, да, но многие просто не понимают и не осознают себе, что вообще скрывается за этим понятием. Так вот, мне кажется, решение главной проблемы находится в том, что мы должны стремиться к тому, чтобы человек имел возможность не получать пособие и не там, значит, пытаться от государства получить какую-то возможность там, ну, какое-то там денежное финансирование. То есть это, в свою очередь, плодит такой подход, который вот иждивенчество формирует там и так далее. Мне кажется, здесь как раз важна возможность человеку быть предпринимателем, иметь возможность получить доступные финансы, иметь возможность то, что он производит, продавать, чтобы как вот то, с чем сегодня предприниматели у нас сталкиваются, ну, например, там сложно попасть в торговые сети, сложно получить кредит. И если ты получаешь кредит, то это высокий кредит. Если ты высокая процентная ставка, если ты его получаешь, то ты должен сделать большой залог там, и так далее. Сама экономическая модель в данном случае, да, она немножко себя изжила. Ну, не, может быть, немножко, а
подошло. Социальная функция государства себя изжила?
Нет, безусловно, это очень важная функция, и государство, наверное, одна из главных функций государства, социальная функция государства, но подход к реализации этой социальной функции, вот обычная раздача там, пособий и так далее, мне кажется, это не верный путь. Верный путь – это путь, когда ты даешь возможность человеку выйти из сложной ситуации и дальше достойно развиваться и быть человеком, который любые свои таланты, которые у него там с детства там раскрываются, иметь возможность реализовать, и чтобы это в том числе в труде в дальнейшем, вы прекрасно понимаете, да, что наше общество формировалось через труд.
Я понимаю, мы с вами сидим сейчас тем, в Москве, Кремль виден, видно из окна, но я вспоминаю вот эти фотографии, например, с последствий того, как люди пережили наводнение в Тулуне, например, дома, унесенные потоком воды, люди, которые остались просто, ну вот в чем бежали от воды, в том они остались. Там беременная женщина, например, которая таскает тяжелые какие-то балки, чтобы этот дом укрепить. Ее муж, который тоже там без машины, без всего остался, то есть это без заработка. Эти там мало-мало-меньше детки, которые находятся. Вот там о каком раскрытии творческого потенциала может идти речь?
Вот хороший пример. Хороший пример, да, он такой очень яркий, и картинка в глазах сразу такая встает, когда только помощь государства здесь, ну, возможно, в первую очередь, да, потому
так
что...
Так люди живут не только потому, что после наводнения, таких вот очень много.
Вот в том-то и дело. Вот давайте так, разделяем ситуацию, когда есть наводнение или когда есть какая-то катастрофа, да, и когда есть обычное нормальное течение жизни, и человек живет в этих
нищете.
Условиях... Совершенно верно. Человек живет в нищенских условиях.
Так.
В первую очередь, почему? Потому что у него нет достойного нормального труда, который бы достойно был нормально оценен. И,
нет, труд-то он... у него есть как раз. Труд-то почему?
Я говорю, он должен быть достойно и нормально оценен, этот
так.
труд.
А
то
кто
есть
его
это
оценивает?
Не труд, который нищенский, да? А вот еще раз, я уже начал говорить о том, что необходимо говорить в первую очередь, наверное, о какой-то новой модели экономической, да, парадигме экономической. Не только когда... Почему-то все люди думают, что они рождены для того, чтобы быть какими-то наемными работниками. Вот, на мой взгляд, что у каждого человека, и не только, кстати, на мой взгляд, недавно прочитал книжку Мохаммед Юнус, Нобелевский лауреат, значит, между прочим, это не только Тулум, а это он сам родом из Бангладеш, это Индия, Бангладеш, плотность населения страны самая высокая в мире, ну и, соответственно, очень трудно найти работу. Сами прекрасно понимаете, плюс уровень жизни даже гораздо ниже, чем там, во многих развивающихся странах, как сейчас принято называть Россию. И в этом смысле нашелся нормальный инструмент, только необходимо было изменить, ну, как бы человеческие понятия, может быть, человеческий подход. Человек не эгоистичен по природе своей, да, в нем заложен в том числе альтруизм, в нем заложено там, бескорыстие, и нужно это как бы закладывать в эту основу, и когда мы говорим о том, что такое понятие, как социальный бизнес или там социальное предпринимательство,
ну,
существует
вот,
например, в мире,
да.
Да, значит, мы говорим о том, что здесь необходимо, конечно, изменение вот этой экономической парадигмы, экономической модели. Я привожу пример как раз от этой территории, которая называется Бангладеш. Вообще, откуда пошла история социального предпринимательства? Да, она как раз пошла, по сути, он является, вот Мохаммед Юнус автором этой идеи, мировой уже теперь идеи, она двигается как раз из бедной страны, да, это очень бедная страна, в том числе в Европу, в США и там другие территории. И пример заключается в том, что они создали так называемый деревенский банк. Идея заключается в том, что люди получают кредит под свою бизнес-идею, под предпринимательскую идею, то, чем они могут сами заниматься, что они могут сами реализовать для других, которые живут. Люди вокруг них, в их же общине, в их же обществе.
У нас есть микрофинансовые организации, которые выдают 5000 рублей до зарплаты.
Мы сейчас с вами подходим к истории с микрофинансовыми организациями.
Так.
И как раз там зародилась идея вот этих самых микрофинансовых организаций. Но принцип другой, он не тот, который сегодня реализуется у нас в стране. Сегодня микрофинансовые организации стали уже там притчей во языцах, когда это высокий кредит, когда это залог большой, который, ну, по сути, ставит тебя условия, человека, который пытается получить этот кредит, для того, чтобы не бизнес делать, не сделать какую-то предпринимательскую идею, а просто, ну, попытаться перехватиться там, деньгами, да, от...
С голоду не умереть, это называется.
Совершенно верно, да, от одной зарплаты к другой. С голоду не умереть. В этом смысле немножко извращена сама идея. Ну, не, может быть, не немножко,
как это а можно у нас? Извращена. Я понимаю, вы сейчас, Дмитрий Валерьевич, вы можете нам книгу пересказать и так далее. У нас есть задача вытащить, например, детей из бедности. С вашей точки зрения, как социальное предпринимательство, если вы автор этого законопроекта, может помочь?
Социальное предпринимательство как раз может помочь... Есть два пути в этом, в этой истории, да, и вообще, если говорить про понятие, про определение, мы его впервые ввели там в законодательное поле, то есть не существовало такого понятия. И главная идея все-таки, как сама идея, да, это когда бизнес не нацелен на то, чтобы извлекать выгоду и прибыль, исключительно выгоду и прибыль, да, в этой парадигме вообще, если говорить про саму идею, то она как раз направлена на то, чтобы «Мир трех нулей», да, книга называется, если мы возвращаемся как бы к первоисточнику, это отсутствие бедности, то есть нулевая бедность в стране, да, в любой, это отсутствие безработицы и это отсутствие негативного воздействия на природу, ну, то есть экологическое направление. Вот, если говорить о том, как развиваться. У нас есть такое понятие, как социальный предприниматель сегодня, да, и социальное предприятие, которое мы ввели в законодательство. И это как раз те предприниматели, предприятия, которые не нацелены на извлечение прибыли. Да, они используют предпринимательский подход, они продают, они имеют возможность зарабатывать, но вся прибыль или большая часть этой прибыли, в данном случае, если мы говорим про наш закон, то это больше 50% прибыли должно быть направлено на свою приоритетную деятельность, на то направление, которым они занимаются. А вот критерии отнесения этих предприятий или этих предпринимателей к социальным предприятиям, они сейчас четко прописаны в законе. Я не говорю, что это сейчас идеальная модель, да, которую вот мы наконец-то приняли. Да. Я говорю о том, что это модель, которая была востребована сегодня предпринимателями в обществе и теми организациями, которые себя воспринимали как социальные предприниматели.
Ну, социальные предпринимательства...
Их четыре критерия.
Давайте, говорите, какие.
Первый критерий – это трудоустройство социально незащищенных категорий граждан. То есть создание возможности им получить работу. Для этого, собственно говоря, мы эти предприятия и стимулируем. Ну, то есть через меры поддержки, которые государство сегодня напрямую таким предпринимателям выделяет, их там 8 направлений, которые мы сейчас прописали в этом новом законопроекте, который был принят и подписан уже сейчас президентом. А первое – это создание рабочих мест. В законе прямо напрямую прописаны все категории граждан. Это и бывшие заключенные, это как раз социально уязвимые категории граждан, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации и так далее, и так далее. Значит, понятно, инвалиды всех категорий, это и слепые, и люди с ограниченными возможностями передвижения там и так далее. Значит, вот все эти социально уязвимые категории граждан, они прописаны в законопроекте напрямую. Если ты трудоустраиваешь такого человека,
но
если
вы
у тебя не меньше
50... за это компаниям вы доплачиваете.
Вот, смотрите, еще раз. И там дальше несколько направлений поддержки, начиная от прямого субсидирования, то есть прямых, прямой финансовой поддержки, субсидии – это невозвратные средства, да, и заканчивая возможностью продвижения их продукции. Вот у нас не все, конечно, меры поддержки, которые, вот, на мой взгляд, сегодня необходимы, в законе учтены. Ну, во всяком случае, в том виде, в каком он принят сейчас.
А какие компании это принимают? Вот Юрий, наш слушатель, говорит, может, тогда вообще с госкорпорации начнете?
Хороший вопрос. Я говорил, что у нас есть два направления. Вот второе направление, то есть первое, давайте я закончу все-таки про первое, то мы будем так туда-сюда перепрыгивать. Четыре критерия отнесения, это вот социальные предприятия, социальные предприниматели. Первое – трудоустройство. Второй критерий – это производство товаров и услуг, направленных на то, чтобы эти граждане, эти категории, социально уязвимые категории граждан чувствовали себя равными в нашем обществе. Производство товаров и услуг, направленных на их реабилитацию и создание комфортных условий для жизни. Третье – это сбыт продукции, которые производят вот эти социально уязвимые категории граждане, например, инвалиды, да, человек не может никуда выйти, но у него скупают продукцию и, соответственно, реализуют ее, и если ты реализуешь такую продукцию, это тоже социальное предприятие. И четвертое – это решение социально значимых, общественно значимых социальных проблем общественных. Регионы могут сами устанавливать, на самом деле, такие приоритеты.
Например?
Вот вы только что приводили пример Тулума, да, если у нас есть история, связанная с тем, что нам необходимо решить проблему там, переселения этих граждан, да, которые находятся в подтопляемых территориях. Любая другая проблема, там, пожары, например, да, которые мы сейчас там про Сибирь все говорят, средства массовой информации. Значит, вот если у нас есть социальная проблема, какая-то существенная, общественная, значит, любое предприятие, которое решает эту проблему, мы будем его признавать социальным предприятием. И регионы сами могут расширить меры поддержки. Мы тоже такую возможность в законопроекте сегодня заложили, чтобы не ограничивать их только федеральным вот, объемом мер там, поддержки, которые заложены сегодня в регион, на федеральном уровне. И возвращаясь ко второму блоку, то, о чем вот наш слушатель сейчас говорит, про крупные компании.
У них просто есть ресурс этим заниматься, а потом вы из бюджета им
совершенно
деньги отдаете.
И вот это, опять же, возвращаясь к первоисточнику, да, как чему нас учат гуру, это уже как бы социальный бизнес. Вот так формулирует сегодня там тот же Мохаммед Юнус, к примеру, да, компании, организации крупные, у которых есть средства, у которых есть возможности. И у нас такие в России компании тоже есть.
Вот, не тут, экстраполировать не на так, всю страну
не так можно? Далеко можно. Значит, я сейчас веду как бы к этому, да. У нас есть компании с государственным участием, вот как раз те госкорпорации, о которых говорит наш радиослушатель, и частные компании. Вот частные компании, на самом деле, в этом смысле гораздо более социально ориентированы сегодня. Почему? Потому что они работают на мировых рынках, и они ориентированы в том числе на конкуренцию своей продукции. И для потребителя сегодня очень важно, в том числе, является ли у компании, есть ли у компании какая-то социальная миссия. Всем мире, в том числе сегодня, Организация Объединенных Наций определяет приоритеты развития планеты, там 17 целей устойчивого развития планеты, да, Suspended Goals. Значит, по этим 17 целям сегодня крупный бизнес тоже как бы должен и обязан уже отчитываться перед обществом о том, что он
может
производит.
Государство сделать
сейчас,
в этой
сейчас,
связи?
Сейчас, сейчас, сейчас.
Да. Значит, а то у нас получается какая-то лекция Тони Робинса. Хочешь, иди, бери и делай, вот примерно так.
Очень хорошо. У нас частный бизнес. Этой модели поведения социально ответственного бизнеса уже начинает соответствовать. А государство сегодня для компаний с госучастием подготовило законопроект, который сегодня правительством внесен, внутри себя они его обсуждают пока. Значит, Минэкономразвития его разработал, он называется о публичной нефинансовой отчетности. Такое вот у него сложное название, но на самом деле это законопроект о корпоративной социальной ответственности, в котором четко прописывается, какую часть средств, какую часть прибыли и на что, на какие цели вот эти компании готовы направлять и будут направлять в территориях своего присутствия. Или вообще в целом на территории нашей страны. И мы, как общество, сможем с них спрашивать. То есть они должны будут публиковать эту публичную отчетность, не финансовую, то есть это не касается их финансовой прибыльности там, и так далее, это касается их социальной миссии и социальной ответственности. И сегодня государство говорит, мы хотим, чтобы эти компании отчитывались публично перед обществом, перед гражданами, как они себя ведут, не столько с точки зрения того, что они зарабатывают прибыль. То есть для нас это теперь не единственный ключевой критерий, что компания с государственным участием является важной и нужной для государства. Для нас очень важно, чтобы они еще несли определенную социальную миссию.
Вот смотрите, у нас 20 миллионов людей за чертой бедности находятся. Вопрос. Эти компании, если государство, как вы говорите, что уже как-то должно отходить от схемы просто давать денег этим людям, чтобы они выжили и не умерли с голоду, с помощью этих компаний можно создать 20 миллионов рабочих мест?
Я уверен, что можно. Я уверен, что можно. И более того, этот путь, он как раз идет по пути развития социального предпринимательства. За счет чего? Такая модель уже существует. Вот, и наши российские компании себя так начинают вести. Вот здесь, вот, кстати, недалеко, вы говорите, вот Кремль видно. Здесь недалеко тоже находится компания ОМК, да, Объединенная металлургическая компания. Значит, одна из крупнейших компаний вот в моем регионе, она присутствует в городе Чусовой. Они запустили свой проект. Создать свой бизнес, значит, и во-первых, для своих работников, кто пенсионного возраста выходит на работу, они выделяют денежные средства на создание собственного бизнеса и своих предприятий. То есть человек, который, понятно, что там при выходе на пенсию, мы сейчас подписали, да, закон, пенсионная реформа прошла, мы подписали соглашение в соответствии с требованиями ООН о том, что пенсия должна быть не менее 40% от твоей заработной платы последней, когда ты выходил на пенсию.
Ну, если человек 8 тысяч получал, то мы понимаем прекрасно, какая пенсия у него может быть. Дмитрий Валерьевич.
Я сейчас как бы не пытаюсь там защитить там работодателей, которые не платили в белую, а платили только в черную. Я сейчас говорю не об этом. Я сейчас говорю о том, что у нас бизнес сегодня начинает за счет своих вот этих программ корпоративной социальной ответственности формировать социальных маленьких предприятий и предпринимателей вокруг себя, которые, с одной стороны, создают товары и услуги для общества, в котором они живут, ну, в территориях своих присутствия. Могу другие компании привести, там, тот же СОЭК, например.
Вот смотрите, Дмитрий Валерьевич, вы приводите в пример огромные комбинаты, компании, металлургические, корпорации даже и так далее. Хорошо, есть человек, у которого по тем или иным причинам он не может работать в наемной работе. Например, нету просто предприятия какого-то, моногород и так далее. Он думает, я буду, значит, хочу фирму свою организовать и молочком торговать, например. Он идет и оформляет ИП. Чтобы запустить бизнес, ему нужны деньги. Да. А банк ему говорит, товарищ, извини, ты ИП, у тебя слишком много рисков, непонятно что и так далее. здесь какое-то государство как-то может помочь этому 100%. Человеку? 100%.
Еще раз, Евгений, вот мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами в течение нашего часа смогли отрефлексировать историю с тем, что есть существующая модель, и эта модель не работает. Когда ты идешь в банк и получаешь дорогой кредит, с одной стороны, но банк в этом смысле не особенно заинтересован в том, чтобы у тебя был успешный бизнес. Почему? Потому что он потом просто забирает у тебя залоговое имущество и залоговую массу, которую ты заложил, да, квартиру, последнее жилье там и так далее, да, хотя мы сейчас принимаем законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям брать в залог жилье гражданина. Но, тем не менее, принцип именно такой. А вот то, о чем я вам рассказываю, про ту модель социального предпринимательства, социального бизнеса, которая вот начала свое там развитие с Бангладеш, люди живут в общинах, они живут в обществах вот в таких, когда Тулун тот же, да, они все друг друга знают прекрасно.
И
все они являются, по сути, поручителями, когда создается вот этот там, словно деревенский банк, или это микрофинансовая организация, это одно и то же, да, по большому счету, с точки зрения как бы вот того, как этот процесс развивается в мире. Там не берут залог вообще никакой. То есть у человека не требуется залог. Это первое. Второе, там нет процентов, там есть фиксированная сумма за то, чтобы вот эти, например, те же там предпринимательские платформы работали, да, или сам вот этот банк функционировал. Но эта цифра фиксированная, она там не превышает там 10%, к примеру, да, ну, то есть она конкретно фиксирована. Средняя сумма, которую предприниматель, вот, или там человек, который пришел с идеей, я хочу делать, вот как вы говорите, там, молочком торговать, да, заведу козу, заведу корову, буду молоком торговать, сыр потом начну делать, да. Средний чек составляет $1000, возвратность 99,9% всех кредитов. Почему? Потому что, когда человек приходит с этой идеей, ее рассматривает, как бы так, состав учредителей вот этого деревенского банка, этой микрофинансовой организации, который состоит, по сути, из самих
Какая-то
жителей.
Это новая модель колхоза, простите?
Это не новая модель колхоза, это новая модель социального предпринимательства, о которой я сейчас вам
рассказываю. А на запуск вот этой истории сколько времени это нужно?
Ну, примерно полгода. То есть вот для того, чтобы такая история стартовала в каком-то конкретном маленьком муниципалитете, да, ну, там, через полгода она уже начнет работать. По большому счету, здесь достаточно только там, политическая воля и желание самих людей. И эти модели, эти методы, они сегодня как
они бы реализуются. Они в книгах хороши.
Да, и почему в книгах-то? Они на практике сегодня не реализованы.
Да, как в Бангладеш может быть, в Российской Федерации.
Бангладеш для нас, конечно, теперь недостижимая мечта,
вы как несколько раз Штаты, уже, вы несколько раз
я это
привели в пример.
Для примера,
а как
что Бангладеш – это не самая богатая страна.
Так,
а ну то как... же самое, что бюджетники, чем бюджетники у нас хуже и не могут заниматься, ну, в смысле, сейчас не говорю, что бюджетники должны бизнесом заниматься, я говорю о том, что...
О, такие фразы мы уже слышали.
Да, я поэтому и говорю...
Идите в бизнес, вот Дмитрий Валерьевич к нам пришел.
Да, не должны заниматься бизнесом. Я говорю про то, что не каждый человек, вернее, каждый человек может и способен быть и реализовывать свой творческий потенциал как предприниматель.
Хорошо. А теперь другой вариант, Дмитрий Валерьевич. Мир идет по многоуровневому налогообложению на богатых, и в результате социального трансферта, в том числе, стимулируется потребительский спрос, растет экономика.
Да не идет мир по этому пути. Это тоже, вы знаете, как бы есть идеи там, экономистов, да, которым, кстати, сейчас в последнее время очень сильно достается от ну, там, современных мыслителей, будем так говорить, да. Приведу в пример того же, не знаю, там, Николаса Талеба, да, который говорит о том, что это именно экономисты довели нас до этой самой
точно
истории.
Точно надо идти на тренинг Тони Робинса, чувствую, после этого эфира надо.
Нет,
прям.
Давайте, да вот, кстати, к Тони Робинсу доходите не надо, да, но
не
в
нужно.
Этом смысле, да, надо просто книжки читать.
А, этого все-таки вполне
достаточно.
Разных гуру. Да. Потом мы будем говорить, что кто есть гуру, кто есть кто. Я просто в этой вашей схеме не очень поняла, а государство, получается, вообще, в принципе, в социальную
еще
сферу
раз.
Ходит?
Еще,
или только бизнесу дает деньги в качестве компенсации, что он такой социально ориентированный?
Еще раз, Евгения. Значит, да, слушайте, вот если все-таки говорить о роли государства в этой всей истории, да, она безусловная.
Вот, ну, какая безусловная? Вот расскажите, какая?
С этого места, да? Она безусловная, но существуют разные как бы, подходы. Да, есть возможность поддержать человека, и абсолютная задача поддержать человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Угу. И это, в первую очередь, задача государства, как только человек оказался в какой-то сложной жизненной ситуации.
Так.
Государство обязано и должно ему помочь. И для этого, собственно говоря, есть социальные программы, там, переселение, ветхоаварийное, там, и так далее, и так далее, и так далее. Любую проблему возьми. У нас, по сути, на любую проблему сегодня есть какая-то там
только
социальная
программа.
Только
лет 40 надо ждать теперь. Иногда. Что? Квартир, например, лет 40 надо ждать из переселения ветхого жилья. А потом дом чудесным образом перестает быть ветхим.
Значит, давайте...
Давайте после новостей продолжим.
Если есть проблема коррупции, и если есть проблема там того, что эти программы не работают, давайте уже будем в них разбираться. Я сейчас говорю о том, о роли государства. Роль государства признаем? Признаем. Государство обязано эти функции выполнять.
Дмитрий Сазонов у нас в гостях, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. После новостей мы опять в эти дебри зайдем и попробуем в них разобраться.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Наш умный парень сегодня Дмитрий Сазонов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. А, и еще по совместительству, как это правильно называется, гуру или лектор?
Я нет.
Нет?
Нет? Нет, я только книжки читаю.
А, только книжки, хорошо. Юрий говорит, поясните, зачем посредник между государством и человеком, чтобы кормить этого посредника?
А тут ведь вопрос не в том, что законопроект о социальном предпринимательстве является законопроектом, который генерирует посредника между государством и бизнесом, и человеком, и гражданином. Речь идет о том, что когда мы сегодня смотрим на вот роль государства в нашем обществе, да, в целом, мы понимаем, что вот, да, по данным, например, той же Федеральной антимонопольной службы, у нас сегодня больше 70%, по-моему, компаний с государственным участием. Понимаем, да, что государство не всегда, мягко говоря, эффективный собственник, да, и не всегда эффективный управленец. И да, есть сферы, безусловные, вот особенно касающиеся безопасности там, и так далее. Хотя и там есть мировая практика, когда появляются частные компании. Так. А вот есть те сферы, которые, особенно социальная сфера касающаяся, да, где предприниматели, социальный бизнес и НКО в паре с ними, да, некоммерческие организации, являются той мощной силой, которая может конкурировать с муниципальными, государственными, бюджетными организациями, учреждениями на любом рынке, в сфере здравоохранения, в сфере культуры, в сфере туризма и так далее, да, то есть вся социальная сфера, по сути, по большому счету, является таким одним большим, огромным рынком, который сегодня государство забрало, забрав все деньги, а в бюджетах, между прочим, регионов и федерации это примерно треть, как минимум треть всех региональных и федеральных затрат сегодня на социальную сферу, на социальные обязательства. Так вот, та армия там некоммерческих активистов, та армия социальных предпринимателей, которые сегодня у нас появляются в стране, они говорят, нет, мы готовы сделать это лучше и более качественно, и механизм выбора и отбора, значит, потребитель сам решит, куда он пойдет за продуктом, услугой, ну вот, в этой социальной сфере.
Это если в Москве,
государству...
а если нет, какой-то регион, где просто нет, фельдшерско-акушерский пункт,
нет,
на 100
только,
километров
не, не только в Москве. Вот я почему вам приводил в первой части примера историю, там, связанную с бедными странами, такими как Бангладеш, да? Да потому что там отсутствует та же самая какая-то высоко там обеспеченная инфраструктура. Вы же знаете, да, что сегодня там...
Там, правда, вечной мерзлоты
нету. Та же история со здравоохранением, она... сегодня делится там на три уровня, там первый, второй, третий, да, и вот когда мы говорим с вами, вот ваш пример про фельдшерско-акушерские пункты, это как бы вот самый ближний уровень, но при этом наименее качественно обеспеченный. Понятно же почему, потому что вот в Москве здесь, там у нас столицы, или там в Санкт-Петербурге, или в региональных столицах наиболее высококвалифицированные кадры, потому что там уровень заработной платы выше, потому что там потребитель более обеспеченный. Но как это сделать так, чтобы... этот сервис и эти компетенции были доступны в том числе в любой там удаленной максимальной деревне. Вот я вот просто
вложиться государству.
Вложиться государству, совершенно верно. Куда ему вкладываться в первую? Какую?
В смысле, а государство разве не должно быть все-таки, как наш слушатель Скиф говорит, государство, в принципе, это самый большой социалист. Это оно ограничивает аппетиты бизнесменов и защищает народ, предоставляя базу.
Еще раз. Вот когда вот даже вот в этой фразе, если сейчас смотреть, оно защищает аппетиты бизнесменов. Вот история про социальный бизнес, это
нет, ограничивает аппетиты
ограничивает
бизнесменов.
Аппетиты бизнесменов. Так вот история про социальный бизнес заключается в том, что мы сейчас, как государство, а Государственная Дума, когда разрабатывала и готовила правительство законопроект, мы его потом существенно дорабатывали, и президент его подписал. И в данном случае закон вступил в действие. Да? Это роль государства, в первую очередь, принять такой закон, который сегодня ограничивает аппетиты бизнесменов, как вот, говорит наш радиослушатель, в части распределения прибыли, То есть мы говорим о том, что теперь предприниматель не будет всю прибыль направлять на свои личные цели, а будет эту прибыль реинвестировать вот в эту сферу оказания помощи и поддержки социально незащищенным и уязвимым категориям граждан, иначе мы не будем его считать социальным предпринимателем. То есть мы будем только тех считать, которые половину всех денежных средств направляют на решение социально значимых, общественно значимых задач. Тогда мы говорим, вы получаете определенный статус, попадаете в реестр этих социальных предприятий, и тогда мы там, на вас смотрим по-другому, как государство. Ну, если мы говорим про меры поддержки, про какую-то историю, связанную с тем, чтобы эти предприятия у нас росли и появлялись в большей, как бы, ну, в большем объеме, нежели только предприятия, которые исключительно цель зарабатывания денег ставят перед собой.
Хорошо, другой тогда пример приведу. Извините за скепсис, но правда, много вопросов на этот счет. Вот история была с повышением цен на бензин в прошлом году. Резко все подорожало. Потом в правительстве создали рабочую группу, туда пригласили нефтяников, сказали, товарищи, вот вам, значит, мы как-то тут поторговались и решили, давайте вы заморозите, уже повысив эти цены на там, 31 мая, и пока вот в таком режиме оставим. Теперь все, этот договор действовал год, и нефтяники сказали, все, дальше, в общем, мы не можем ничего этого делать, потому что если дальше замораживать, тогда у нас будет дефицит на внутреннем рынке, то есть своего рода это было похоже на какой-то шантаж, в конце концов. А вот во всей этой схеме социального предпринимательства государство в данном случае выступает не в качестве какого-то института, который ограничивает те самые аппетиты, а просто компенсирует, уводя собственные функции социальные в сферу бизнеса, что давайте вы построите какой-нибудь фельдшерско-акушерский пункт, а мы вам за это потом дадим денег. А бизнес говорит, ну как, я не хочу там, я хочу в Екатеринбурге, например, а не в какой-нибудь Усть-Илимске или еще понятно, какой-нибудь Дивногорске.
Ну, давайте вот по полочкам еще раз попробуем тогда раскидать. Смотрите, у нас все-таки поправки были внесены, и о чем сегодня за закон о социальном предпринимательстве? Закон о малом и среднем бизнесе, то есть о малом. И в первую очередь он касается микро и малых предприятий. То есть сделать так, чтобы вот эти предприятия, ну, например, не знаю, там детский оздоровительный отдых, да, лагеря, ну, это уж всяко не госкорпорации, да, сегодня.
Вот в Холдаме попробовали сделать, 4 ребенка погибло.
Вот еще раз, да, с точки зрения, совершенно верно, вот проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что сегодня государство даже стандарт оказания этой услуги в социальной сфере, да, не прописала.
Да государство не выполнило просто услугу по контролю за тем бизнесменом, который организовал этот лагерь, вот и все.
И это в том числе, но, вот, смотрите, вы говорите, вот просто не выполнил функцию по контролю. Вы удивитесь и одновременно расстроитесь, я уж не буду говорить, как это одним словом называется, значит, сколько контрольных функций сегодня есть у государства по проверкам и контролю, например, тех же детских оздоровительных лагерей. Они не вылазят оттуда, все эти контрольно-надзорные органы. Сегодня вот этот вот малый бизнес, который вот вы сейчас приводили...
С завязанными глазами ходит, наверное, точно. Вот почему лагерь сегодня... сгорел, с завязанными глазами
нет,
сходить.
Нет, совершенно не поэтому. Сегодня малый бизнес в этом смысле, с одной стороны, немного дикий. Почему? Потому что стандарта нет. А в этом смысле себя точно так же ведут и государственные и муниципальные организации, потому что стандарт социальной услуги не прописан. А прежде чем ты выходишь с требованиями проверки, ты должен говорить о качестве оказываемой услуги. Если мы говорим о том, что там, ну, вот эти, пример палаток, да, которые там, значит, имеют там материал, да, горючий. А если бы у нас была запрещена эта история наказания таких лагерей, в принципе, и организация, вот там губернатор, да, который делал вид, что он вообще не знал, что у него есть организация частная, да, которая, значит, проводит детские лагеря, но это же вообще вот, ну, это не просто смех, да, это какая-то трагикомическая история-то. Почему? Потому что все организации, которые оказывают эти услуги, попадают в реестр региональных организаций, оказывающих эти услуги. Угу. В реестр создан, а стандарта оказания этой услуги, по большому счету, нет. Если там был прописан стандарт о том, что у нас такие лагеря проводятся только вот из такого оборудования, только из таких материалов, и вот полностью вся цепочка прописана, тогда, соответственно, проверяй, пожалуйста, выходи, создавай там свою региональную структуру, которая будет это все проверять. Хотя и сейчас создаются региональные такие комиссии, которые принимают детские лагеря, но это в качестве примера.
Да, но вот Василий Орлов просто говорит, лагерь сгорел, потому что не горючий по паспорту материал горел.
Совершенно верно, совершенно верно. Кто принял? Вот, соответственно, тут же должны быть сразу последствия возникнуть. Угу. У нас, как это, проблема заключается в том, что, как хорошая известная, да, фраза есть, наша такая народная мудрость, да, мудрость о том, что строгость наших законов компенсируется там необязательностью их исполнения.
Ну, стандарт пожарной безопасности, он прописан. Да. Ну, видимо, он не выполняется.
Не выполняется, совершенно верно. Вот последствий нет за его невыполнение, понимаете? Там пожизненное исключение там, из списка оказания услуг, да? Уголовная ответственность, если, не дай бог, ущерб принес, там, жизни, здоровью был нанесен. Речь ведь идет об этом. Я уж не говорю сейчас про то, что у нас сама система контроля надзора сегодня, да, о которой мы говорим уже много лет, она сегодня требует реформирования. У нас в Государственную Думу год назад был внесен правительством законопроект о реформе государственного муниципального контроля. И сейчас он как бы там полностью переделан и в виде двух законопроектов готовится там, к повторному внесению. Мы надеемся, что вот эта новая модель рискоориентированного подхода, она все-таки начнет работать в нашей стране.
7-3-7-3-9...
Не палочная система, а именно вот рискоориентированная система.
7373948, это телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Дмитрий Борисович, вот если от бедной Бангладеш спуститься на бедную Россию, вот чтобы бороться с любой проблемой, тем более с такой, как бедность, надо четко знать и представлять масштаб этой проблемы. Вот смотрите, 20 февраля к вам лично и к другим депутатам обращается президент в своем послании и говорит, 2000 год за чертой бедности находилось 40 миллионов человек. 2000 год. И здесь же он говорит, в феврале 2019 года, вот момент его разговора, около 19 миллионов. То есть за 18 лет махнули 21 миллион минус. То есть сразу 21 миллион стали счастливыми. То есть по миллиону с лишним в год. И вдруг, ровно через месяц, в первом квартале этого года, 24, то есть плюс 1,4 миллиона. Вот поясните, что это за статистика? Не говорит она о том, что чиновник не знает проблему-то, с чем бороться. Если бы он знал, он владел бы четко статистикой. И как мы за 18 лет смогли махнуть 21 миллион? Что это такое там произошло? А в первом квартале, казалось бы, мы двигаемся вперед. Все время президент подталкивает. Наоборот, минус пошел.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Да, спасибо большое, Сергей Алексеевич, за вопрос. Ну, статистика девушка ветреная, поэтому я как бы за нее отвечать не хочу. Ну, вот за то, каким образом у нас цифры гуляют в одну сторону, потом в другую сторону. Я бы все-таки здесь смотрел на подход, на системный подход к решению этой проблемы. Еще раз, там, на мой взгляд, решать государство обязано проблемы граждан, социальные проблемы, особенно людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но в первую очередь, что должно сделать государство? Оно должно не просто решить вот проблему там сиюминутно, да, и как вот библейский там раздать эти рыбы, а в первую очередь оно должно создать условия о том, чтобы человек в этой ситуации больше не находился, то есть выводить его из этой сложной жизненной ситуации. То, о чем мы сегодня говорим в течение вот нашей передачи, это один из подходов, один из путей, когда такой инструмент появляется в нашей стране. Инструмент, он законодательно не был закреплен. У нас такого понятия в принципе не было. У нас даже нет как бы реестра вот этих социальных предприятий, которые мы там, которыми мы будем гордиться, надеюсь, в будущем, да. И сама методика понятна, сам механизм тоже понятен, как социальные предприниматели могут конкурировать с государственными бюджетными организациями при соблюдении этих всех же, тех же стандартов, которые мы предъявляем государственным организациям, но при этом с большим креативным подходом, с другими механизмами. Я приведу вот маленький пример. Я сам участвовал в таком проекте еще до того, как стал депутатом. Да, у меня был, значит, свой бизнес-проект, и ко мне обратилась некоммерческая организация. Они говорят, вот у нас есть такой замечательный проект «Лыжи мечты». Мы занимаемся социальной адаптацией детей с ДЦП и аутическими заболеваниями и так далее. Но вот у нас есть традиционный подход сегодня, государственный, да, вот там ипотерапия, дельфинотерапия, а мы вот лыжи мечты. Мы ставим на горные лыжи детей, которые в принципе ходить не могут, да, ну, то есть ДЦПшники или аутисты. Они никогда в жизни из дома-то, может быть, не выходили даже, то есть они постоянно там находятся. Это просто возможность сегодня там предпринимателю и бизнесу поконкурировать и оказать вот эту услугу по реабилитации, по возможности вернуть как бы вот в социальную среду, в общество, социально уязвимые категории граждан с использованием нормальных рыночных механизмов. Когда государство говорит, вот я тогда выдаю сертификат тому человеку, который, денежный сертификат, да, которому я должно обеспечить гарантию, ну, например, оказания социальной помощи. Значит, но вы уже сами решаете, пойдете вы в государственную структуру, где обычно традиционно ходили, и где вот у вас там такая-то привычная вот эта дельта улучшения ситуации, да, вот по миллиону в год, то, о чем наш радиослушатель говорит, или вы пойдете в другую структуру, которая сегодня там предпринимателями создана, и на ваше усмотрение будете решать. То есть никто не говорит о том, что мы закрываем те обязательства, которые были у государства, ни в коем случае. Мы говорим о том, что должна появиться конкуренция между государствами, муниципальными структурами и предпринимателями, которые говорят, а мы готовы сделать это более качественно, мы готовы сделать на других условиях и там другими значит, механизмами, и вы сами для себя определяете, делаете этот выбор. На мой взгляд, здесь первая, это главная история, заключается в том, что социальное предпринимательство, как такая сфера там, жизни нашего общества, она создает возможность выбора у человека. А выбор – это всегда как бы…
В медицине, вот, например. Да. Какой пример социального предпринимательства?
Вот я вам только что медицине,
нет,
по сути.
Я реабилитация, говорю, это медицинская реабилитация, да.
Но, допустим, та же самая история.
Тяжелое какое-нибудь заболевание у человека. Вот есть какая-то квота, например, но все забито, надо ждать там 3 года. И есть верно. Какой-то частный медицинский центр, например, который скажет, да. У нас есть такое, и штифты какие-то есть, и все. Ну, это стоит, там, не знаю, 5 миллионов рублей. А у семьи таких денег нет, а ждать кого-то невозможно, потому что человек просто умереть может, например, через месяц. Здесь каким-то образом государство должно, или мы действительно... Это нормально, когда, например, собираем деньги всем миром по СМС-кам на то, чтобы вылечить
какого-то человека.
Конечно,
ненормально. Но вот вы тоже считаете, что это ненормально, правильно? То есть здесь, хотя это, в принципе, ну, так как бы действенно и работает, но тем не менее, там, для того, чтобы не ждать очереди, для того, чтобы как-то решать какую-то экстренную проблему, должны быть другие просто механизмы реагирования у государства на такие ситуации. И я как бы ни в коем случае здесь не защищаю там, чиновников тех же от исполнительной власти, да, которые говорят, ждите очереди, там, это абсолютно недопустимая ситуация. Я здесь точно так же, как там, житель нашей страны любой, да, готов стоять за то, чтобы у государства были механизмы и возможности экстренной такой помощи, да, особенно дорогостоящей помощи. Ну, и здесь нужно просто смотреть, вот мы с вами заканчивали на том, как работают те программы, которые сегодня есть в государстве. Может быть, они не срабатывают по какой-то там субъективной причине, может быть, кто-то украл там или не доложил там, значит, чего-то в бюджете, или же это просто неработающий механизм. Здесь нужно предметно разбираться каждый раз, когда мы говорим о какой-то конкретной ситуации, потому что, ну, нет таких, как бы, ну, нерешаемых-то проблем, да? А есть только вот, как бы отсутствие этой воли.
Но у нас иногда есть еще ссылка на какие-то внешние шоки. Например, Международный валютный фонд, он оценивает влияние санкций на российскую экономику и сказал, что падение цен на нефть повлияло в большей степени. И если бы не вот эти вот внешние шоки в виде санкций, в виде падения цен на нефть, то ВВП каким-то образом выросло. И получается, что у государства-то такая же отсылка идет, что, товарищи, у нас прогноз, я не знаю, 100% роста ВВП в течение 5 лет. Но с оговоркой, если не будет внешних шоков. Мы как будто бы постоянно ждем. Либо внешние шоки – это универсальное фактически оправдание.
Слушайте, если говорить про оправдание, конечно, мне кажется, чиновники там, научились у нас уже хорошо и оправдываться. И знаете, вот вы сейчас говорите там по оценкам МВФ, да, у нас там есть и... Там, ну, в общем, достаточно большое количество разных оценочных рейтингов, да, которые говорят, вот тут мы растем, тут мы там падаем, а зато вот мы здесь вот выросли, да.
Отрицательно, так тоже бывает? Отрицательный, ну, рост экономики,
или,
да?
Или не так сильно у нас снизились темпы роста, падения, да, вот тоже такая формулировка очень часто используется. Вопрос-то ведь на самом деле ведь не в этом, вопрос заключается в том, что когда мы говорим про тот же вот главный принцип вот этих внешних санкций на нашу экономику, да, что там больше всего сыграло роль, и раз вдруг выясняется, что больше всего роль сыграла история с падением цен на нефть. Но это же ведь не санкции, цены на нефть.
Нет, и то, и другое.
Это же история абсолютно рыночная, это история с публичными котировками, цены на нефть там, и так далее. Но вот в данном случае на первом месте МВФ говорит, у нас больше всего на нашу экономику повлияла вот неспособность прогнозирования там, тех же цен на нефть. Ну, у МВФ там свое мнение, они тоже себя как бы рекламируют и продают. У Росстата там свое мнение, они себя как бы...
Нет, в отчетах всегда все хорошо. И в отчетах можно сначала говорить условно, что пожары тушить – это экономически нецелесообразно, а потом за 3 дня создать группировку и пригнать армию вертолетов, самолетов, самих военных, сказать, ой, оказывается-то, в общем-то, мы можем там тысячами
можем
гектарами
потушить,
что-то
сделать, да.
Тушить, да. А в отчетах всегда все хорошо, но на деле-то как? Потому что в отчете может быть и 50 рублей в месяц на ребеночка, если на всех распределить детей, то младенцев.
Это большая сумма,
это
да.
большая сумма, конечно, получается. А по факту нет. По факту это как наберстком тушить тот же самый 1000 гектаров леса. Юрий говорит, сегодня новость была о закупках Минздрава льготных лекарств. А новость какая, что в России в огромных количествах срываются госзакупки жизненно важных лекарств. Срывы тендеров на закупку недорогих препаратов были вызваны тем, что госзаказчик, помимо низкой стоимости, указывал слишком маленький объем поставкам. И компаниям это невыгодно. Тут я как-то уже вообще запуталась. Где социальная роль бизнеса, государства, кого угодно? А в итоге человек приходит за лекарством, и он говорит, извините, у нас нет. Экономически невыгодно.
Слушайте, ну вот история там, ну вот если мы перешли там к теме, связанной там с прогнозированием тех же государственных закупок, да, то понятно, что это лично мое мнение, да, что понятно, что здесь плохо работают те, кто занимаются планированием государственных закупок в каких-то конкретных структурах, да. Ну, у нас есть там здравоохранение, есть культура, спорт, там, неважно, на региональном, на федеральном уровне. Если ты не понимаешь рынка, а в первую очередь ты ведь всегда идешь от рынка, ты должен понимать, кто присутствует на рынке, какие есть отечественные, какие есть там зарубежные товары, там, да, которые сегодня производятся, по каким они ценам сегодня доступны, какие партии там поставляются, да. Ты должен на самом деле разбираться в рынке, потому что ты закупщик. Ну, вот знаете, вот...
Ну, это что, люди какие-то не те, или мы просто отрицаем, например, проблему того, что у нас очень много ВИЧ-инфицированных, поэтому не говорим об этом, нет проблемы, и люди пусть сами как-то решают.
Нет, конечно же, Ну, здесь очень много, большое количество факторов. Это, с одной стороны, и частенько бывает, что люди не те, с другой стороны, коррупция у нас достаточно серьезная, как бы вот является таким серьезным сдерживающим фактором на то, чтобы... Ну, вы прекрасно понимаете, что, например, как бы срывы тех же государственных закупок происходят по причине того, что заявляется какой-то там участник, который по цене только падает, ну и, соответственно, значит, срывает...
Или просто цена изначальная очень маленькая, потому что невыгодно людям.
Невозможно. Вы просто представьте себе, что такое цена изначально очень маленькая. Вот давайте откроем там любой поисковый движок, не буду там рекламировать.
Например,
никакой,
препарат,
да,
стоит 500 рублей, а Минздрав говорит, а мы 100 рублей за это готовы заплатить.
Да не бывает такого, что препарат стоит 500 рублей, а мы готовы 100 рублей заплатить.
Ну как, нам вот Антон
Красовский
сам сегодня в эфире так и сказал.
Ну, замечательно. Значит, надо просто тем, кто занимается планированием государственных закупок, изучать рынок и те предложения, которые сегодня есть на рынке.
Мы не можем...
Если, да. если в данном случае мы все-таки вот возвращаемся к роли государства, да, если как бы покупательная способность у государства сегодня на 100 рублей за этот препарат, да, и ты планируешь эти закупки и объявляешь эти закупки, вот, вот то же самое, что, знаете, рыбаку сидеть на берегу и там закинуть пустой крючок и ждать, что какая-то рыбка клюнет, которая вот червячка-то даже и не положил туда, да, но никогда такого не произойдет. Поэтому если ты, либо ты не грамотно планируешь закупки, либо ты делаешь это умышленно, ну, то есть с какими-то там своими целями.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да,
у меня два вопроса собеседнику. Первый, а вы допускаете, что официальная трактовка Госдумы мотивов недовольных митингующих когда-нибудь изменится? Вот в Германии в июне 93-го на торжественном заседании Бундестага...
Ростислав, вот, Ростислав, ой, ну я прошу, ну какие, мы сейчас не про митингующих вообще говорим, сейчас и то в дебри уйдем. Мы только-только от гуру Тони Робинса отошли, а вы тут про митингующих. Давайте не будем кислое с красным смешивать. Здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Вы знаете, Дмитрий, я бы назвал бы это как официальный рэкет.
Официальный рэкет? Вот. Что именно?
Да. Ну, то есть с госкомпаний, с частных компаний будут требовать именно такую поддержку. Я считаю, каждая компания должна, каждый руководитель дойти до этого сама. И у меня вопрос следующего характера. А где прибыль остается, если частные компании будут регистрироваться, скажем, где-нибудь в офшоре на Кипре? Там будет прибыль считаться или здесь у нас в России?
А вот хорошо, интересно, да.
А мы сейчас про социальных предпринимателей говорим? У нас четко в 209-м прописано, если ты зарегистрирован в России, если у тебя процент участников больше 50% в составе учредителей, то только такие организации и предприятия являются субъектами малого и среднего предпринимательства, вносимые в реестр таких организаций, ну и, соответственно, получат статус социальных предприятий. То есть, безусловно,
так, а вот
это
компании
только,
пойдут...
безусловно, это только российские компании, зарегистрированные в российской юрисдикции.
Но у нас есть российские компании, которые могут быть в офшоре зарегистрированы.
Зарегистрированные в российской юрисдикции, еще раз повторяю. То есть, вот, компании зарегистрированные, находящиеся в реестре субъектов МСП, можно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, там их порядка сейчас 6 миллионов этих организаций и индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные предприниматели здесь тоже могут быть теми, кто получит статус социальных предпринимателей. Поэтому здесь в этом смысле только те, кто являются там организациями, которые находятся в российской юрисдикции, поэтому и прибыль, безусловно, считается здесь. И та доля, которую они будут направлять, будет считаться здесь, считаться будет налоговой службой, то есть главный уполномоченный орган, где эта вся статистика ведется, реестр будет изменяться раз в год.
По итогам годовой отчетности. У нас был в гостях Дмитрий Сазонов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию предпринимательства. Дмитрий Валерьевич, спасибо, что пришли.
Евгения, спасибо большое.